Глава 15. Когда я вошла в кратер, луна была яркой и полной, и хотя сейчас шла на убыль, давала еще достаточно света, чтобы мы видели окружающее. Отец жестом приказал нам, чтобы мы оставались на месте, а сам упорхнул. Не подберу другого слова, чтобы описать его быстрые движения, когда он обогнул машину и как бы растворился в пространстве. Я сообразила, что он использует свои навыки пограничного разведчика. Когда он исчез, мать сказала: «Непосредственной опасности нет». «В какую же сторону?» — обратилась она к Хилариону. Он поднял голову. Мне казалось, что он раздувает ноздри, как собака, ищущая след. Потом он поднял жезл и приложил его верхушку к своему лбу между закрытыми глазами, словно собирался смотреть внутрь, а не снаружи. Жезл качнулся и указал направление. Хиларион открыл глаза, в них блеснула искра жизни.
«Туда!»
— сказал он уверенно. Мы ничуть не сомневались, что он знает, как провести нас по этой засыпанной пеплом дикой земле. Когда вернулся отец, а это случилось быстро, возможно, по мысленному призыву матери вне моего диапазона, он изучил направление, указанное жезлом мага, а затем проверил по приборной панели вездехода. Но мы не пошли сразу, а сначала отдохнули, и все время кто-то из нас оставался на страже. Я спала без сновидений. Когда я проснулась, луна уже исчезла, но было пасмурно. Мы поели и немного попили из наших скудных запасов. Отец сказал, что вряд ли мы встретим что-либо враждебное, тем более, что и механические часовые вездехода ничего не регистрировали. Мы снова поехали, теперь уже по указанию Хилариона. Но через час отец резко повернул машину и повел ее под скалистый выступ. От контрольной панели шло жужжание, пока отец не прекратил его, прижав кнопки и рычаги. Кроме голой скалы в трещине, где мы были зажаты, мы ничего не видели и сидели молча. Отец не повернулся и не дал никаких пояснений, только смотрел на приборы. Я боялась, что есть опасность, которую он при всей своей ловкости не предусмотрел, и прислушивалась, сама не зная к чему. Хиларион задвигался, как бы разминая свое длинное тело.
«Люди башен», — сказал он уверенно. «Их летательный аппарат», — согласился отец. «Эта машина послушна тебе», — продолжал Хиларион. Он кивнул в сторону матери. «Однако она из древней расы, а они не любят машин».
«А я не из Исткарпа», — ответил отец. «Похоже, все миры связаны вратами. В своем времени и месте я был воином и пользовался подобными машинами, но, может, не совсем такими. Эту мы нашли на берегу моря, как только пришли сюда через врата, которые закрылись и не пустили нас назад. И с тех пор... это наша крепость.
«Только пока ты держишься подальше от башен», — прокомментировал Хиларион. «И давно вы странствуете так, разыскивая врата, чтобы вернуться?»
Саймон пожал плечами. «Мы считали дни, но время здесь, кажется, идет не так, как в Исткарпе».
«Как?»
— Хиларион удивился. «Какие же потрясения ждут его, когда, вернувшись, он увидит, сколько лет прошло в Эскаре».
«Я оставил маленькую дочь», — сказал отец. «А теперь вижу взрослую женщину, пришедшую собственным путем к той же цели».
Он повернулся ко мне с неуверенной и какой-то просящей улыбкой. Хиларион с удивлением взглянул на меня, а затем на Саймона и Джелит. Джелит кивнула, как бы отвечая на невысказанный вопрос мага. «Катея — наша дочь, и мы расстались с ней очень давно. Но похоже, что случилось многое». Она обернулась ко мне. «Мне надо очень тщательно выбирать слова», — подумала я. «Я могу рассказать им, что произошло в Исткарпе и частично об Эскаре. Поскольку у меня не было доверия к Хилариону, а я не имела возможности отвести мать для разговора в сторону, то должна была говорить очень осторожно. Я рассказала, что случилось с нашей тройкой с тех пор, как Джелит уехала, как меня взяли властительницы, и я много лет провела в месте тишины, о катаклизме, который волшебницы из Ткарпа направили против Карстена, как Киллан и Кемок освободили меня и увезли в Эскар. Я не изменила истине, а просто скрыла часть ее. Я рассказала, что мы приехали в страну, над которой тоже нависли тучи войны, что мы объединились с теми, кто был ближе нам по духу, но не упоминала ни имен, ни мест. О своих личных несчастьях я, насколько могла, умолчала, сказав только, что была околдована человеком, обманувшим нас всех, и поехала обратно в Эскарп для лечения. Затем я рассказала об Упсалах и Рейдерах, а также о том, как я и Айлия очутились в цитадели и прошли через врата. Я не решалась мысленно сообщить матери, что это не все, и что должен быть разговор наедине. Но что-то в ее глазах сказало мне, что она поняла, и при первом же удобном случае мы поговорим. Я очень боялась, как бы Хиларион не засыпал меня вопросами о том, что случилось в Эскаре с тех пор, как он оказался здесь, но он, как ни странно, этого не сделал. Я решила, что его молчание подозрительно, и готова была даже отказаться от возвращения, потому что с нами вернется и он. Отец вздохнул. «Похоже, что наш тщательный счет дней и в самом деле ни к чему. Значит, Карстен теперь отгорожен, а властительницы, создав преграду, тоже обратились в ничто. Кто теперь там правит? Корис, по моим последним сведениям, хотя он страдает от раны, полученной в последние дни войны, и больше не носит топор Вольта». «Топор Вольта», — задумчиво повторил мой отец, как бы вспоминая многое. «Место пребывания Вольта и его топор — хорошие были дни. Таких, наверное, для вас уже не будет. Если Карстен подавлен, то как насчет Ализона?» «Люди, которые присоединились к Киллану, — ответила я, — говорят, что Ализон, узнав, что случилось с Карстеном, притих и ходит на цыпочках. Это ненадолго. Они вновь вообразят себя сильными и достанут мечи из ножен. Корис может править и пусть правит, но со старыми друзьями за спиной и у правой руки. Сейчас они ему особенно нужны, раз он не держит топор Вольта». Я знала, о чем думает отец, как если бы читала его мысли. Хотя он и не принадлежал к древней расе, он служил ей верно по своей воле. Между ним и Корисом из Горма была крепкая дружба, скованная кровью, и потом во время войны с Колдерами. Ему более всего хотелось бы поехать прямо сейчас в Эскасл и помочь другу. «Да», — сказала мать. Она тоже, видимо, знала, о чем он думает. «Но прежде чем ехать в Эс, нам нужно вернуться в наш мир». Она вернула нас к реальности. Отец потряс головой, отгоняя мысли, служившие сейчас помехой. Затем посмотрел на приборную доску и, казалось, просто читал то, что в моих глазах было сплошной путаницей. «Как считаешь, далеко еще до твоих врат?» — спросил он Хилариона. «Он показывает, что надо пройти еще некоторое расстояние». Хиларион повертел в пальцах жезл. «А как с летательным аппаратом?» «Он улетел. Скоро двинемся». В самом деле, довольно скоро вездеход выпал со щели, куда загнал его Саймон, и снова покатился по своему маршруту. А мы смотрели на неизменную мрачность этого мира. Нам приходилось объезжать дюны и бугры, так как видимость на экране стала совсем плохой. Но в машине отца были и другие предупреждающие устройства, и мы положились на них. Ночь тянулась бесконечно долго, и нас так трясло, что наши тела превратились в один сплошной синяк. Мы сделали остановку и отдохнули, после чего на место моей матери сел Хиларион, поскольку его жезл показал, что мы уже недалеко от цели. А Джелет села рядом с Айлией. Мы сумели влить в рот девушки немного воды, но она ничего не ела с тех пор, как мы с ней разделили наши запасы в коридоре башни, и я беспокоилась, долго ли она просуществует без еды. Мать успокоила меня, сказав, что в бессознательном состоянии телу требуется меньше. Мы поднялись на гребень и начали спускаться. Отец вдруг издал короткое восклицание и быстро передвинул какие-то рычаги. Экран показал, что впереди одна из черных гладких дорог, ведущих к башням. Мы спускались прямо на нее, а отец старался приостановить наше стремительное движение. Наконец ему удалось повернуть тупой нос машины резко влево, так что мы встали параллельно дороге. Отец с облегчением вздохнул, когда мы остановились, не коснувшись дороги.
«Что же теперь?» — спросил он, ни к кому не обращаясь, а как бы в пространство.
«Туда!» Хиларион завертелся на сиденье, указывая жезлом через дорогу.
Отец хмыкнул. «Легко сказать. Мы не можем пересечь эту дорогу ни здесь, ни дальше».
«Почему?» Нетерпение Хилариона усилилось. Видимо, он был близко к цели, а ему запрещали идти по прямой.
«Потому что это необычное шоссе», — ответил отец. «Это передача силы, которая приводит в движение транспорт башен. Этот танк не предназначен для этого. Не знаю, что произойдет, если он выберется на эту дорогу, но не думаю, что мы останемся живы».
«Что же нам делать? Искать мост?»
«Неизвестно, есть ли он», — мрачно ответил отец. «Если мы станем искать какой-то переход, надземный или подземный, мы рискуем удалиться от нашего пути на много лиг». Он отвернулся от экрана и в упор взглянул на мага. «Знаешь ли ты точно, насколько мы теперь близки к месту врат?»
«Лига, может, меньше».
«Разве вот что?» — начал отец неуверенно. Он словно выбирал из двух зол меньшее. «Может быть, удастся использовать этот танк в качестве моста, но если он упадет и выкинет нас посреди дороги...» Он чуть заметно покачал головой.
«Я думаю, Саймон, — вмешалась Джелет, — что у нас, в сущности, нет выбора. Если мы станем искать окружной путь, то его может и не быть, и мы только напрасно удлиним расстояние между нами и вратами. Если этот твой план имеет хоть какие-либо достоинства, давайте примем его».
Отец не сразу ответил, а смотрел на экран и, видимо, размышлял, а затем сказал: «Я поставлю на тебя не больше, чем если бы ты прыгала с вершины Латтера». Мать засмеялась.
«Ах, но я же видела, Саймон, как ты делал подобные вещи, выигрывая пари и собирая монеты горстями. Жизнь постоянно бросает вызов, и человек не может уклониться даже от самого худшего. Мы это хорошо знаем».
«Ну что ж, ладно. Я не знаю природы этой силы, но думаю, что она идет как поток. Установим контроль и будем надеяться на лучшее». Мы занялись приготовлениями. По приказу отца мы вышли из машины, взяв с собой и Айлию, а в машину загрузили камни, собранные поблизости, чтобы дать ей нечто вроде якоря против потока силы. Отец достал цепь, которая помогла нам выбраться из колодца, и укрепил ее на плоской крыше машины, чтобы мы могли за нее держаться. Все, кроме отца, залезли на крышу, взяв с собой остатки воды и пищи, а он сел в кабину, в тот маленький уголок, который был для него оставлен. Машина под нами обрела жизнь и снова повернулась носом к дороге. Когда она поползла вниз, к черной поверхности, отец выскочил из кабины и взобрался к нам. Он оказался прав в своих предположениях. Как только тяжелая машина коснулась поверхности дороги, она получила толчок, как от мощного речного течения, и наполовину свернула с курса. «Неужели она полностью развернется и потащит нас в качестве беспомощных пленников к башням? Или моему отцу удастся одержать победу?» Я лежала, крепко вцепившись в цепь. Ее звенья больно вдавливались в мое тело, когда машина под нами дрожала и боролась с потоком. Она шла под углом, но все еще не поворачивалась полностью, что означало бы бедствие. Я не была уверена, что мы хоть сколько-нибудь продвигаемся к цели. Мы были уже далеко от той точки, с которой начали. Что будет, если на нас налетит какая-нибудь из транспортных машин? Я так живо представила себе эту картину, что, пытаясь стереть ее, пропустила поворотный пункт нашей битвы. Я внезапно обнаружила, что отец уже не лежит рядом со мной, а стоит на коленях и отвязывает сумки с провиантом. Он быстро крикнул остальным, и я, подняв голову, увидела, что они смотрят на землю за дорогой, на ту сторону, куда мы стремились.
Затем отец крепко взял меня за плечо. «Отпусти цепь. Когда скажу, прыгай». У меня не было никакой надежды на успех, но случается, когда один человек должен верить другому, и я, борясь со страхом, выпустила цепь, за которую так отчаянно цеплялась, и встала сначала на колени, а потом с помощью отца на ноги. Мать и Хиларион уже стояли, Айлия, вроде бы проснувшись, стояла между ними. «Прыгай!» Я принудила свое безвольное тело к этому усилию, не смея думать о том, что может случиться. К счастью, я упала на дюну, погрузилась в песок и встала невредимая, отплевываясь и протирая глаза. Освободившись от пыли и пепла, я увидела другие, покрытые пеплом фигуры, поднимавшиеся с таких же холмов. С ними тоже ничего не случилось. Незначительные ушибы, пепел в горле и в глазах. Вот и все. Танк теперь полностью развернулся по течению и быстро удалялся к башням. Мы ползли по дюнам, ища и выкапывая наши сумки. Затем Хиларион достал жезл, который для надежности был спрятан под туникой, и приложил его ко лбу. «Там!» Он указал куда-то в холмистую местность. Айлия шла, хотя ее нужно было держать за руку, и я знала, что мать контролирует ее разум. Это было нелегко, и я сразу же стала помогать. Идти по этому зыбучему песку пепла было очень тяжело. Иной раз мы вязли в нем по колено. Все дюны выглядели такими одинаковыми, что без жезла Хилариона мы потеряли бы направление, едва отойдя от дороги. Вдалеке я увидела что-то высокое и прочно стоявшее, узнав металлический столб, который видела, когда прошла через врата. Страх частично оставил меня. Но найдет ли Хиларион именно то место? Там не было никаких ориентиров. Наш гид, по-видимому, не сомневался. Он вел нас по извилистой, труднопроходимой тропе, петляя, но все время возвращался на путь, указанный жезлом. Наконец он остановился у одного из столбов. Кругом было ужасающее однообразие. Трудно было поверить, что мы действительно достигли нужной точки. «Здесь!» — уверенно сказал маг. Он смотрел на то, что мне казалось простым пыльным воздухом, который поднимал ветер. «Никаких признаков», — начал отец. Мать, защищая руками глаза, пристально посмотрела вперед, затем сказала: «Что-то есть. Волнение». Хиларион, казалось, не слышал. Он делал быстрые движения жезлом, как бы рисуя в воздухе контуры портала. И в пыли, поднятой ветром, кто знает, может быть, это и не пыль, оставались слабые рисунки контура, сделанного жезлом. Линии образовывали прямоугольник, перечеркнутый в середине двумя линиями, которые шли из верхних углов к нижним. В четырех отрезках верхушка жезла выписывала теперь символы. Два из них были мне знакомы. Они изменили форму со временем. Другие же были новыми для меня. Последний, пятый символ пересекал все остальные. Когда Хиларион опустил жезл, мы увидели, что маг измучен и слаб, но все еще твердо стоит на ногах, несмотря на ветер и кружившийся песок. Затем он снова начал обводить все детали своего рожденного из воздуха рисунка. Теперь тонкие группы линий приобрели цвет. Сначала зеленый, переходивший в ярко-голубой, так что я снова увидела защищающий цвет эскора. Но цвет не удержался и скоро увял, стирая и рисунок. Маг помрачнел и начал рисовать цветом снова. Цвет погас вторично. Мать взяла за руки меня и отца. Связанные физической цепью, мы связали и наши разумы. Энергию, родившуюся от нашей цепи, мать послала Хилариону. Тот с изумлением оглянулся на нее, затем поднял жезл и в третий раз нарисовал линии и символы. Я чувствовала напряжение, но держалась твердо и отдавала силу по требованию матери. На этот раз нарисованные линии не погасли. Зелено-голубой цвет держался, разгораясь все ярче. Когда Хиларион опустил жезл, рисунок сверкал и пульсировал, повиснув в воздухе на фут от земли. Вокруг него не было ветра, хотя в других местах он поднимал густую пыльную вуаль. Некоторое время Хиларион критически осматривал свое творение, как бы желая убедиться, что в нем нет изъянов. Затем он сделал два шага вперед и сказал нам, не оглядываясь: «Пора идти».
Разорвав цепь, мы с матерью взяли наши сумки, а отец поднял Айлию. Маг направил острие жезла в центр перекрещивающихся линий, как вставляет ключ в замок, и врата открылись. Я видела, как маг исчез. Я пошла за ним, за мной мать и последним отец. Снова ужасное искривление пространства и времени, и я покатилась по каменной мостовой, болезненно жмурясь от удара головой о какой-то твердый предмет. Я лежала на спине, напротив кресла, возвышавшегося в центре зала цитадели. Пылавшие врата были единственным светлым предметом в этом сумрачном зале. Рядом кто-то шевелился. Я повернула голову. Тут стоял Хиларион с жезлом в руке. Он не смотрел на врата, а оглядывал зал. Не знаю, что он надеялся увидеть. Может, стражников, слуг или домочадцев. Но он не нашел то, что искал. И эта пустота поразила его. Он поднес руку ко лбу и пошатнулся, а потом пошел вдоль стены зала, как бы желая скорее найти что-то, пока его не охватила настоящая паника. Я почувствовала некоторое облегчение. Он просто забыл о нас, поглощенный собственными горестями. Самое время для нас уйти. Несмотря на головокружение, я кое-как поднялась, держась за поручень кресла, и огляделась. Отец уже встал, Айлия лежала перед ним. Он перешагнул через нее и обнял Джелет, помогая ей встать. Они были так крепко связаны друг с другом, что действительно казались едины телом и духом. Что-то в их манере, когда они стояли рядом, на момент замкнувшись в своем личном мире, заставило меня остановиться. Я вздрогнула, как от холодного ветра, и подумала, как же это, наверное, хорошо — иметь такое единение с кем-то. Киллан, вероятно, познал это с Дахаун, Кемок с Орсией. И я бессознательно тянулась к тому же, когда пошла за Дензилом, но в конце концов поняла, что он хотел вовсе не меня, не Котею-девушку, а Котею-волшебницу, отдавшую ему свою власть. Глядя на этих двоих и на мир, который они держали в себе, я поняла, что я еще не настоящая колдунья, которая поставила бы власть превыше всего. Но только это и остается мне в жизни. Сейчас же не время для подобных размышлений. Надо узнать обо всем здесь и сделать соответствующие приготовления. Я выпустила ручку кресла и, пошатываясь, пошла к родителям.